Добрый день всем слушателям радио «Архипелаг». С вами я, Антон Кравченко, и сегодня в нашем подкасте мы поговорим о том, как развитие цифровых технологий изменяет нашу жизнь. Цифровизируется даже такая, казалось бы, земная сфера, как сельское хозяйство. Урожай собирают роботизированные тракторы, состояние посевов проверяют коптеры-беспилотники, а объем ежедневного надоя молока фиксируют нейросети. Кстати, еще один интересный цифровой факт про коров. А вы знали, друзья мои, что режим их питания подбирает искусственный интеллект на основе данных чипа из желудка коровы? Не знали? Вот и я не знал до недавних пор. Современный аграрий должен разбираться не только в технологических процессах от посадки зерна до выпечки хлеба, но и быть грамотным в цифровом отношении. Россия обладает уникальным потенциалом и возможностями на мировом рынке, и агротех сегодня занимает ключевую позицию в повестке цифровизации. Подробнее о том, как внедряются и тиражируются дата-технологии для АПК и сельского хозяйства в масштабе страны, сегодня мы и поговорим с автором проекта межрегионального инфраструктурного центра в аграрной сфере, экспертом рабочей группы Фуднет рынка НТИ и соруководителем Пермского регионального агроакселератора Алексеем Куком. Алексей, рад приветствовать вас в нашей студии.
Добрый день, Антон.
Ну что, я предлагаю начать нашу беседу.
Да.
Думаю, что нашим слушателям и участникам «Архипелага» было бы интересно узнать на конкретных примерах, как цифровизация аграрной сферы решает насущие и потенциальные проблемы с продовольствием. Ну вот, например, по оценкам экспертов, примерно к 2050 году миру дополнительно потребуется более 200 миллионов тонн белка, чтобы удовлетворить потребности населения. Алексей, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с источниками альтернативного белка в России и каким наиболее перспективным разработкам сейчас уделяют уже больше всего внимания?
По поводу альтернативного белка, в первую очередь, конечно, это нашумевшие сегодня технологии растительного мяса. То есть это попытки имитировать натуральное мясо с помощью, как считается, более высокоэкологичных и более этичных компонентов. Во вторую очередь, это более экзотические варианты производства белка, начиная от насекомых и заканчивая микробиологическими технологиями, то есть производство белка непосредственно из бактерий. В ближнем будущем, ну, в средней перспективе, наверное, нас ждет с вами возврат обратно к животному белку, но на другой основе. То есть на основе клеточного мяса это выращивание бифштекса в пробирке. Он будет состоять из такого же мяса, как корова, но при этом не нужно ни кормить животное, ни убивать его потом. То есть мы получаем просто уже готовый к употреблению кусок мяса.
Который ничем абсолютно не отличается. Вот.
Теоретически, да. То есть это теоретически возможно. То есть это просто варианты, которые в медицине у нас сегодня применяются при выращивании стволовых клеток. То есть это управляемое выращивание определенного типа тканей. Но не получается пока решить эти задачи сегодня по той причине, что мало просто взять и размножить клетки, это мы сегодня умеем. Но для того, чтобы мясо имело вкус, вид, фактуру, к которой мы привыкли, мышечная ткань должна подвергаться внешним воздействиям, должна испытывать периодические сокращения, расслабления. То есть это тоже теоретически достижимая задача за счет использования электроимпульсов или магнитных импульсов. Но на данный момент никто серьезно пока этими задачами не занимался. По той причине, что это очень дорогостоящие исследования, они требуют серьезных лабораторий, серьезных кадров, серьезного оборудования, а объем рынка пока еще непонятен. Может оказаться так, что эти исследования пройдут, а в итоге продукт, выходя на рынок, не найдет своего потребителя или попадет не в ту нишу, в которую рассчитывает. Поэтому это направление мы считаем более отдаленной перспективой. И оно пока еще в таком более зыбком варианте. Но я бы не сбрасывал со счетов и традиционные методы производства белка. По той простой причине, что, во-первых, мы еще не исчерпали весь потенциал животноводства. В частности, многие проблемы, связанные с уменьшением вылова рыбы, сегодня могут решаться элементарным переводом производства рыбы с вылова в океанах на промышленную основу. То есть просто установки замкнутого водоснабжения, где воссоздается необходимая среда для каждого из видов рыб. И производится рыбная продукция практически где угодно, хоть в середине континента.
Которая то есть, тоже не будет отличаться по вкусу.
Так это да? обыкновенная натуральная рыба. Mm-hmm. Просто ей необходимо создать максимально близкую к естественной имитацию среды. Mm-hmm. Mm-hmm. Потом большой перспективой, на мой взгляд и на взгляд многих моих коллег из рабочей группы, обладает управляемые экосистемы. То есть это работа с естественными природными территориями, на которых чуть-чуть подправляются условия развития организмов на них. То есть мы где-то подкармливаем животных, где-то чуть лучше работаем с сорняками, с микрофлорой, с микробиомом, где-то регулируем деятельность хищников и в результате получаем избыточное воспроизводство. И вот это избыточное воспроизводство можно просто отбирать для питания человека. То есть фактически мы получаем концепцию природных комбинатов. Большим потенциалом обладают симбиотические системы. На сегодняшний день у нас в основном одна площадка сельского хозяйства производит одну культуру или один вид, работает с одним видом животных. А симбиотические системы предполагают, что мы работаем одновременно с несколькими, от двух и более видов продукции на одной площадке. То есть такой пример уже вполне используется в Китае, когда они крабов запускают в рисовые чеки, получают два продукта одновременно, плюс крабы еще и выполняют роль санитаров, здорово, оберегая рис от вредителей. Ну и много вот таких вот направлений. Собственно, рынок Foodnet как раз будет их изучать, развивать, пробовать и тиражировать наиболее удачные решения.
В России пока нет таких примеров, вот как в Китае.
В России есть проекты.
Расскажите, вот в двух словах, может быть, хотя бы об одном.
Один из проектов в Челябинской области сделали проект по разведению косуль. То есть огораживается территория, туда выпускается маточное поголовье, осуществляется подкормка в зимний период. И либо в режиме охотхозяйства, либо более промышленным способом осуществляется дважды в год отбор избыточного поголовья. По оценкам авторов проекта, себестоимость килограмма мяса при таком подходе составляет порядка 120 рублей.
Килограмм.
Да, причем это деликатесное мясо диких животных, которое является таким интересным объектом для гурманов. И такие объекты, такие производства, они хороши тем, что очень мало требуют вмешательства человека и могут тиражироваться, ну, в достаточно широких масштабах по территории, причем на землях, неудобных для ведения сельского хозяйства и лесной промышленности. То есть это могут быть заовраженные, заболоченные территории и так далее. Вот один из примеров.
Спасибо, отличный пример. И мы так с вами уже косвенно затронули о том, как достается белок из насекомых. И давайте немножко, опять же, поговорим о будущем, которое, возможно, настанет, а возможно, оно будет, возможно, будет совсем другим. В общем, в фильме «Пятый элемент», я думаю, все наши слушатели, и вы тоже смотрели, герои питались курицей из таблетки. Есть еще такой сериал, который называется «Сквозь снег». Там протеиновыми пластинами из насекомых питались. Вот раньше это воспринималось как такой прикольный футуризм, перспективы далеких лет, до которых, возможно, зрители этих сериалов-то и не доживут вообще. А вот сегодня все чаще говорят о еде будущего и о том, что привычная еда сменится тюбиками, в ресторанах нам будут подавать блюда, которые распечатаны там на принтерах, на 3D-принтерах. Вот скажите, это как? И мы все-таки движемся к абсолютно новому типу питания? И какие продукты рискуют в будущем полностью исчезнуть, а какие, возможно, появиться?
Во-первых, белок как таковой то есть как биологический компонент, он принципиально не отличается у насекомого, у животного, у растения. Отличие заключается в аминокислотном составе. То есть есть набор незаменимых аминокислот, которые в наш организм должны поступать извне, наш организм их вырабатывать не умеет. Все остальное организм пересобирает из поступающего в него сырья. Вопрос только в стоимости этой пересборки в энергетическом плане.
Угу.
То есть сколько энергии потребуется на то, чтобы сделать нужные организму вещества. И ни один из белков, который поступает к нам в организм, не идет в работу в неизменном виде. Он всегда разбирается на отдельные аминокислоты, и из него пересобираются те белки, которые нужны нам. Поэтому с чисто физиологической точки зрения абсолютно не принципиально, едим мы насекомых, бифштекс, горох, рыбу или любой другой источник белков, жиров и углеводов. А с точки зрения потребительской у нас намечается пока, не могу сказать, что это уже устойчивая тенденция, но очень интересный тренд. Это разделение еды на еду для пользы и еду для удовольствия.
Угу.
Потому что еда – это не только фактор питания и энергетической поддержки организма, строительный материал. Это еще и мощный психоэмоциональный стимул. И утрата психоэмоционального стимула, скорее всего, повлечет необратимые последствия для организма. То есть это...
Я правильно понял? Если, допустим, мы с вами скушали вкусный торт, вот который вот он здесь стоит, мы с вами получили еще вот удовольствие от того, что мы его увидели, мы поняли, как выглядит. А если мы съели точно такой же торт, но из тюбика, то мы получили тот же самый торт внутрь, но не получили вот этого...
Не совсем. То есть, смотрите, если вы имеете в виду из тюбика, вот просто выдавили пасту с компонентами этого торта, но с другим вкусом, с другим видом. Да, у нас с вами будут абсолютно разные психоэмоциональные впечатления, абсолютно разный объем информации, которую получил наш мозг.
Так.
То есть еда, как ни странно, это очень значимый фактор для нормального функционирования нашего мозга. И если мы когда-нибудь рискнем устранить полностью процесс питания, то условно там или излучением начнем питаться, как в некоторых фантастических романах тоже встречалось, или научимся генерировать питательные вещества там, с помощью фотосинтеза, там, вместо того, чтобы питаться, будем наклеивать на себя пластырь, который будет снабжать нас питательными веществами через кожу, это приведет к двум необратимым совершенно последствиям с неизвестными результатами. Первое – это перестройка физиологии организма. У нас должен будет отмереть за ненадобностью ЖКТ. Организм человека обладает очень высокой адаптивностью, и такая перестройка будет осуществлена в довольно короткий по историческим меркам промежуток времени. Причем обратная перестройка будет невозможной. А второе – это изменение нашего психоэмоционального состояния. То есть просто заменить еду на таблетки, уколы, пластыри или какой-нибудь излучатель у нас с вами не получится. Либо это будем уже не мы, не люди, а что-то другое. Это значит, что еда для пользы будет минимизирована по затратам времени и по объему, вплоть до того, что действительно могут быть найдены способы подавать питательные вещества и энергию в организм человека без его сознательного участия.
Ну, тот же пластырь условный, да?
Да. Пластырь...
Ну, как пример просто, да?
Да, вариантов много.
Угу.
А
еда для удовольствия?
Еда для удовольствия – это будет условно пустая еда, которой можно есть сколько угодно. Она, естественно, будет только искусственной.
Угу.
Потому что невозможно из натуральных компонентов полностью удалить их содержимое и при этом сохранить хоть... какой-то вкус, хоть...
какую-то форму,
хоть
да,
что-то.
Да.
Так вот, еда для удовольствия открывает новую интересную потребительскую особенность. Мы можем получить с вами конструктор вкусов. То есть не просто воспроизводить те вкусы, которые имеет еда, которую мы едим сегодня, а создавать абсолютно новые вкусы, которых сегодня вообще не существует. И вот здесь, да, здесь появляется пространство для 3D-принтеров. То есть еда может выглядеть как угодно, быть какой угодно по вкусу.
Давайте поговорим об успехах в агротехе НТИ. Фуднет – один из приоритетных рынков проекта. Так какие возможности НТИ дает предпринимателям в этой сфере? И особенно интересно мне узнать, чем конкретно вашему проекту экосистема помогает сейчас.
Система мер поддержки национальной технологической инициативы, она одинакова для всех. То есть это в первую очередь... Многие ошибочно думают, что НТИ – это про деньги. Вот НТИ в первую очередь – это не про деньги. В первую очередь НТИ – это про объем структурированных контактов. Очень важно, чтобы они были именно структурированными, потому что большей части стартапов, которые мне приходилось слушать за последние годы, на самом-то деле деньги не нужны. У них есть решения, которые сегодня интересны кому-то из действующих производств, из действующих госкорпораций, из действующих уже успешных технологических стартапов. И эффективнее им не искать деньги и пытаться повторить ту работу, которую до них уже проделали тысячи людей, а интегрироваться в то, что уже продвинулось вперед и что готово их разработки быстро выводить на рынок, быстро продвигать на новый уровень. То есть не пытаться строить производство каждому, а найти индустриального партнера, который будет собирать эти технологии, усиливать свою производственную базу и выдавать на рынок ту продукцию, которая рынку требуется. Поэтому мне кажется, что основная функция НТИ, оси, это экосистемность. Это возможность найти то, что тебе нужно, если умеешь искать, если хочешь разобраться в том, как все это работает.
Понятно. Хотелось бы задать вам вот какой вопрос. Из вашего выступления на Архипелаге участники узнали о том, как проектировать и управлять умными цепочками поставок. Предлагаю сейчас поговорить о них. Но некоторые, к сожалению, не смогли посетить ваши лекции. И вот для тех, кто с нами онлайн, для наших слушателей, давайте разберемся, что же это такие за умные цепочки и как на них могут сказаться новые геополитические и экономические ограничения.
Спасибо. Вопрос замечательный с моей точки зрения. Вот смотрите, умные цепочки поставок начинаются задолго до поставок.
Расскажите нам.
Уже неоднократно и коллеги у меня из рабочей группы, и я приводили примеры. В сегодняшней системе производства и торговли нередки случаи, когда производится какой-то компонент пищевой. То есть это именно для пищевых цепочек характерно. Его через пол земного шара везут куда-нибудь за океан на предприятие, которое занимается его обработкой. На этом предприятии его перерабатывают в какой-то полуфабрикат. Этот полуфабрикат еще через пол земного шара везут куда-то в третью точку, которая занимается микшированием таких полуфабрикатов. И потом готовый продукт везут обратно в ту точку, где было произведено первоначальное сырье. То есть здесь мы добавляем такой объем себестоимости просто за счет того, что перевозим туда-обратно одни и те же, по большому счету, компоненты, что встает закономерный вопрос, а не начать ли нам с производственной логистики? То есть не посчитать ли сначала, до какого предела выгодно перевозить и до какой глубины выгодно перерабатывать в таких вот перерабатывающих узлах. То есть умные цепочки поставок нужны не для того, чтобы следить за каждым килограммом мяса или каждым яйцом. Умные цепочки поставок нужны в первую очередь для того, чтобы анализировать и улучшать структуру производственно-логистических цепочек. Именно для этого нужна цифровизация, именно для этого нужна прослеживаемость. И в этом варианте мы с вами, казалось бы, удорожая конструкцию за счет того, что мы встраиваем в нее цифровые элементы, начинаем перестраивать саму структуру производства и за счет этого получаем серьезное удешевление себестоимости. Второй момент, когда у нас есть четкая прослеживаемость и четкая маркировка продукции, и мы можем роботу сообщить, что мы, собственно, здесь перевозим, из чего оно состоит, куда оно должно приехать, у нас появляется возможность очень серьезно автоматизировать саму логистику.
Есть ли какие-то уже решения, которые применяются в сельском хозяйстве?
Есть. Достаточно давно работает над автоматизацией, ну, в большей степени пока производственного процесса Агро-НТИ. Это Белгород. Они, если я не ошибаюсь, с 2015 или 2017 ли года, сейчас точно не вспомню, ну, несколько лет уже работают над этой задачей. Вот у них накопился очень интересный опыт, кстати. Они цифровизировали земельные участки, земельные ресурсы, обрабатывали эти данные, складывали их в цифровую платформу, а потом столкнулись с тем, что обработанные данные и сформированные рекомендации по точному земледелию им некуда передать. Потому что техники, способные принимать их и выполнять эти операции, у нас практически нет. И это тоже, как я всегда люблю говорить, это не проблема, это возможность. То есть это открывает хорошую возможность для российских разработчиков, российских предприятий. Сама по себе сельхозтехника с точки зрения механики, она не является очень сложной. Электронные компоненты тоже не бином Ньютона. То есть это не особо тяжелая с точки зрения технологической техника. Она может производиться на действующей у нас сегодня элементной базе, на существующей, на доступной нам элементной базе. И она же является хорошим финансовым источником для тех производителей, которые нуждаются в следующих разработках, в следующих поколениях, для того, чтобы выходить на более высокотехнологичные рынки. Есть неплохие решения по беспилотным системам, которые вот сейчас тоже внедряются. У них проблема та же, что и у всех. Это решения, как правило, инфраструктурные. У инфраструктурных решений нет заказчика. То есть мы должны сформировать им механизм спроса, и тогда мы с вами в ближайшее уже время увидим серьезные изменения нашей повседневной жизни.
В обществе сложилось такое мнение, что на земле денег не заработать. Ну, люди со скепсисом относятся к аграрным стартапам. Вот о чем я вас хотел бы, Алексей, спросить. Вот скажите, пожалуйста, в целом сельское хозяйство — это выгодный бизнес? Остались ли еще свободные ниши для новых идей? И каких проектов не хватает фуднет-рынку сейчас?
Ну, любому, кто считает, что сельское хозяйство – это нерентабельный бизнес, я могу предложить прийти к любому нашему агрохолдингу и предложить им избавить их от такой тяжелой ноши, взяв это на себя, и послушать, что им ответят. Сельское хозяйство – высокорентабельный бизнес. Даже на уровне отдельных мелких фермеров рентабельность составляет до 150%. Если эти фермеры хоть немного разбираются в том, что делают, соблюдают технологические карты, находят действительно эффективные технологии, ну, то есть хоть немножечко прикладывают голову, а не только руки. У агрохолдингов рентабельность зашкаливающая, поверьте. То есть это очень высокорентабельный, очень доходный бизнес. То есть не хватает сегодня, в первую очередь, технологических решений, применимых в малых объемах производства. То есть агрохолдинги у нас на сегодняшний день уже стоят где-то в послезавтрашнем дне, чтобы вы знали. То есть там уже есть полностью безлюдное производство, там уже есть полностью роботизированные технологические процессы. Просто мы об этом с вами не знаем, потому что информация по большей части закрытая и мало кому интересная так на самом-то деле. А вот у среднего и мелкого сегмента предпринимательства у нас очень большой технологический провал. То есть нужны решения, которые можно применять в рамках одного небольшого хозяйства. Плюс таких решений в том, что за них не заплатит много один потребитель, но они очень высокомасштабируемые. У нас более 170 тысяч фермерских хозяйств только по России. Остро востребованных решений. Это в первую очередь технологии воспроизводства семенного племенного материала. У нас это будет сейчас вот прямо в ближайшее время острой проблемой. Это технологии дезинфекции, как это ни странно. У нас сегодня выпадают практически все дезинфицирующие средства просто потому, что у них порядка 80% импортных компонентов. Это средства малой механизации, причем не ручные, а именно высокотехнологичные. Это средства электронные для работы с компьютерным зрением, с дистанционным анализом состава тех же растений. Это программные продукты для работы с такими средствами. То есть вот, наверное, и, как ни странно, это сельхозтехника. Потому что у нас сегодня ее практически, так, боюсь ошибиться, но на скидку, по-моему, 80% это импортная. И она рискует сегодня каждый день в поле встать колом. Просто потому, что она управляется дистанционно и может быть отключена в любой момент. Так что ее потом не запустишь. Поэтому вот это то, что надо замещать прямо сейчас, буквально позавчера.
Ну, это, опять же, то окно возможностей, о котором вы
конечно,
говорите, да?
Конечно.
Друзья мои, это вот вам несколько идей от Алексея, чем, какие стартапы можно сделать, чем можно заняться, ниши открыты, и, соответственно, и деньги есть.
Да?
Да, деньги есть. Хорошо, ну что, о деньгах поговорили, я теперь предлагаю поговорить о вашем проекте. Алексей, ваш проект объединяет все регионы России в вопросе цифровизации и внедрения технологий в агропромышленный комплекс. Как я понимаю, по задумке это снизит потери и издержки. Какой экономический результат, Алексей, вы ожидаете получить в целом для рынка, для производителей, для потребителей? И расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем проекте.
Суть проекта в первую очередь в том, чтобы разработчики легко могли находить своего потребителя, а потребитель легко мог находить решение для своих запросов. Самое смешное, что это две стороны одной медали.
Угу.
То есть, если мы создадим механизм, который разработчиков выводит на потребителя, это автоматически создает механизм, который потребителям дает то, что им нужно. Поэтому здесь ключевым, наверное, фактором проекта является, во-первых, объединение регионов в систему межрегиональной кооперации, то есть это договоренность между регионами о том, что они возьмут себе какие-то специализации и избавят остальных от необходимости создавать инфраструктуру, привлекать кадры, искать ресурсы для повторения той же самой работы. Взамен регионы, которые специализируются на какой-то тематике, получат возможность быстро тиражировать свои решения, адаптируя их к другим регионам и продавая туда свои разработки. Для сельхозтоваропроизводителей в регионах это означает в первую очередь переход через порог конкурентоспособности. Сегодня у нас, вот несмотря на то, что я там рассказывал про то, что сельское хозяйство – это очень доходный бизнес,
угу.
Проблема в том, что среди малых и средних фермерских хозяйств очень мало тех, кто может, в принципе, искать себе нужные технологии, внедрять их и применять. То есть таких, ну, так же, как и любая предпринимательская статистика условно 4-6%.
А почему? С чем это связано? Почему?
Это образ мышления.
Образ мышления.
Да, то есть это формат мышления, который либо есть, либо нет. И большинство сельхозтоваропроизводителей звучит очень интересная фраза. Они говорят, мы хотим работать, чтобы нам хватало.
Угу.
То есть они не хотят развиваться, захватывать рынки. Они просто хотят выполнять свою работу, получать сбыт для своей продукции. И вот этим заниматься всю жизнь. Им это нравится, их это устраивает. И не надо пытаться их превратить в предпринимателя. Это невозможно. Поэтому у нас очень, на самом деле, пугающая статистика. То есть я сказал про 170 тысяч фермеров. Это вот на 2022 год.
И только 4-6% готовы.
А знаете, сколько их было в 2016?
Сколько?
Порядка 240 тысяч.
То есть их становится меньше?
Да. 25% фермеров мы потеряли за 5 лет.
Ну, это катастрофические цифры.
Именно. Фермеры на сегодня вымирающий класс. А, ну, представьте себе, что такое 170 тысяч КФХ? Сколько это людей? То есть, что они будут делать? как мы будем их интегрировать обратно в экономику. И более того, с учетом выпадающего объема по импорту продукции, а кто будет производить-то? То есть мы сейчас своим проектом пытаемся решить одну вроде бы простую задачу, но которая почему-то до сих пор не решена. Это возврат этих фермерских хозяйств, реинтеграция их в современные технологические цепочки, а это возможно сделать только полностью перестроив их модель деятельности. Они должны начать работать по-другому. Мы должны убрать с них всю непрофильную активность. Ну зачем им заниматься отчетностью? Зачем им заниматься копанием в законодательстве? Зачем им заниматься написанием заявок, пытаясь каждый раз угадать, в каком порядке надо расставить запятые, чтобы заявка все-таки прошла? Угу. То есть почему не посадить на эту работу профильные организации, а людей не оставить заниматься своим прямым делом? Зачем им заботиться о сбыте и искать, где закупить нужные им удобрения, материалы, сырье, корма и так далее. Вот немножко не из сферы АПК, но очень интересный, характерный, говорящий пример. Я разговаривал с владельцем кафе. Вроде бы человек вот ничем, кроме своего кафе, не занимается. Но он мне сказал, что порядка 30% времени у него каждый день занимает подбор поставщиков на сегодня и закупка того товара, который он будет реализовать в своем кафе. 30%, вдумайтесь. А ведь надо еще заниматься непосредственно производством. А если это сельское хозяйство, там технологическая цепочка совсем другая. Поэтому необходимо сейчас сформировать такие распределенные системы производства. И современный уровень технологий это позволяет. То есть пока не было цифровых технологий, пока не было интернета, это было невозможно. Сегодня это возможно. Вот мы увидели эту возможность и пытаемся ее сейчас реализовать. И далее в рамках этого проекта мы рассчитываем сформировать новый объем спроса на высокотехнологичные решения. Потому что сегодня этого спроса вот в той среде, о которой мы говорим, просто нет. У них нет на это денег, у них нет понимания, зачем им это надо, у них нет возможности выбрать нужные им решения. У них нет возможности их грамотно применить. То есть это фактически закрывает вот этот вот потенциальный спрос от наших сегодняшних рынков. Мы хотим его открыть, мы хотим вернуть обратно объем производства. И в качестве результатов, о чем вы спрашивали, мы видим, во-первых, кратное увеличение производительности труда. То есть у нас сегодня порядка 98% по численности аграрного сектора производит около 10% продукции. Это не лезет ни в какие ворота. Причем потенциал у них есть действительно кратного увеличения. Ну, то есть хотя бы 50% они производить должны. Понятно, что они не догонят агрохолдинги по эффективности. Но, по крайней мере, в полном объеме использовать те возможности, которые у них есть, мы можем им обеспечить эту задачу. Таким образом, производя больший объем продукции, мы постепенно можем начать замещать то, что сейчас импортируем. Развивая перерабатывающее производство, а перерабатывающее производство мы сможем развивать только если стандартизируем продукцию, которую производят мелкие фермерские хозяйства. А это, опять же, возможно только при унификации технологий. Мы сможем подстегнуть промышленный спрос. Промышленный спрос потянет за собой логистику. И вот вам сценарий хорошего, качественного развертывания экономики. То есть мы, в принципе, идем вот к этой цели. И тот интерес, который проект вызывает от региональных участников, от компании НТИ, от крупных организаций, то есть у нас проектом интересуются такие компании, как РСХБ, такие компании, как Росэлектроника, то я думаю, что мы сможем здесь сформировать новую экосистему в конечном итоге. Причем экосистему, которая не из головы выдумана, а выросла из реальных задач.
Ну, мы желаем успехов. Успехов вашему проекту. Спасибо, что рассказали о нем, поделились с нами. Я предлагаю сейчас вернуться снова немного к теме стартапов. Алексей, как вы думаете, какие наиболее успешные и интересные стартапы сейчас есть в рамках Фуднета? И если можно привести несколько примеров, я уверен, нашим слушателям будет очень интересно.
В рамках Фуднета у нас достаточно интересные стартапы касаются... Как это ни странно звучит, переработки отходов. То есть переработка отходов для России вопрос очень больной для сферы АПК. Даже крупные холдинги в большинстве своем свои отходы полноценно не перерабатывают, а просто либо платят штрафы, либо другими способами пытаются изменять. Игнорировать, скажем так, требования по экологии.
Так, и что же ребята придумали?
Есть несколько пока разрозненных решений, то есть их нужно будет еще объединять в цепочки. Угу. По переработке отходов с возвратом их в агроцикл, то есть помет и навоз можно перерабатывать в удобрения, параллельно из них получать энергию, параллельно из эту энергию дальше пускать в оборот в рамках сети фермерства, перерабатывающих производств. Есть неплохие решения по кормовым технологиям. То есть есть серьезная разработка по извлечению белка из растений. Хотя, казалось бы, откуда? В растениях, да, из травы причем, из обычной травы. Есть наработки очень интересные по аквакультурам. В частности, дальневосточные коллеги адаптировали к пресной воде мохнатоногого краба, являющегося деликатесным продуктом. Причем они адаптировали к пресной воде взрослые особи, причем, но краб не размножается в пресной воде, что снимает часть экологических сложностей, чтобы мы не повторили историю Австралии, куда в свое время последовательно завозили сначала животных для разведения, а потом начали завозить животных для борьбы с расплодившимися животными для разведения и так далее по цепочке. То есть там целая экосистема из-за этого возникла собственная. Искусственно сформированная, но тем не менее вполне себе стабильно работающая. Вот чтобы у нас такого не повторилось, здесь встроены в стартап предохранители. Есть решения интересные по рыбоводству, причем решения инженерные, которые серьезно увеличивают производительность прудовых хозяйств. Неплохие, интересные очень наработки у нас есть в части цифровых продуктов. То есть есть и разработки по умным цепочкам поставок и по компьютерному зрению. Есть, например, разработка, которая по внешнему виду коровы, просто снимаемому с обычной камеры, оценивает ее ветеринарные параметры и выдает сигналы обслуживающему ветеринару обратить внимание там, на тех или иных животных. То есть много, очень разнообразный у нас рынок. И разработок на самом деле очень много. И много из них интересных.
Ну, здорово. Вы знаете еще о какой интересной теме я хотел поговорить с вами? Точное земледелие. Да, давайте поговорим. Один из главных трендов это последних лет – точное земледелие. Расскажите, что это такое, как это работает, зачем оно нужно и насколько распространено в нашей стране.
Точное земледелие. Давайте тогда начнем с того, что это.
Да. Что же это?
То есть это первое знание о том, как у нас устроен почвенный состав на каждом поле, какие культуры мы там выращиваем, какие климатические условия. В конечном итоге все это необходимо для того, чтобы точно высчитать потребность вот, текущей культуры на поле, в каждый момент времени в питательных веществах и в средствах обработки. То есть средства защиты растений, гормоны, ферменты и так далее. Это делается с помощью систем мониторинга. То есть сейчас такие системы пока базируются на беспилотных летательных аппаратах. С помощью компьютерного зрения они оценивают ситуацию. Плюс сюда добавляются прогнозы погоды с метеостанций, данные с датчиков, размещаемых в почве. и иногда на самих растениях. По итогам обработки этих данных принимается решение о том, какие действия необходимо произвести, причем действия не по всему полю, а локально. И следующий этап точного земледелия – это обеспечение точного внесения, то есть точного воздействия. Вот если с первым этапом у нас все уже достаточно неплохо, есть хорошие, причем несколько разных решений, которые эффективно применяются, то вот со вторым этапом, я уже рассказывал чуть раньше про агро-НТИ, достаточно серьезная проблема. Нет технических средств для обеспечения точного воздействия. И вот если говорить об аналитике, то беспилотник, пролетающий над полем, снимать может. А вот своевременно на скорости успеть принять решение и что-то проделать уже более проблематично. Здесь мы начинаем упираться в вычислительные мощности. Поэтому, скорее всего, это будет делаться в два прохода. То есть, первый – это сбор данных, и второй проход – это другие беспилотники вылетают и уже по заложенным в них картам, обладая системами автономного позиционирования, они будут выполнять определенные задачи по каждому из участков. Такая система нужна за тем, чтобы, во-первых, серьезно повысить эффективность производства, не только урожайность растительных культур, но и дальнейшую кормовую ценность того, что мы делаем, пищевую ценность и так далее. И снизить воздействие, след воздействия на окружающую среду. То есть, если мы сыплем удобрения не везде ровным слоем, и из одного участка почвы мы их выбираем без остатка, и растениям еще не хватает, и они не растут, а в другом участке почвы они остаются и накапливаются, то здесь мы будем выдавать ровно столько, сколько нужно для того, чтобы растения съели все. Не просили больше, но и ничего не оставили.
Угу.
И это позволяет сделать сельское хозяйство условно прозрачным для окружающей среды. То есть оно есть, но его как бы нет. Это идеальный, конечно, вариант. К нему мы будем идти еще долго. Но уже сейчас снизить негативное воздействие на окружающую среду с помощью точного земледелия, продлить срок службы полей, улучшить характеристики почв, снизить необходимость в промежуточных агроциклах, которые применяются для восстановления плодородия почв. То есть при точном земледелии вот в идеальном варианте плодородие почв вообще не снижается. И получить более здоровые, более качественные, с меньшими воздействиями химическими продукты питания. То есть вот это вот основная задача, основная логика точного земледелия. Сейчас вот кибергектар, кстати, это как раз проект, который о точном земледелии в первую очередь. То есть это коробочные решения, которые будут обеспечивать вот те самые средства для, не только для мониторинга, но и для выполнения работ потом по итогам этого мониторинга. Поэтому Россия немножко отстает от мира во внедрении точного земледелия. Но это вполне преодолимое отставание, которое, я думаю, что в чем-то мы еще и опередим за счет того, что не используем традиционные решения, исторически сложившиеся. Потому что всегда, вы же знаете, на новых рынках, на новых направлениях зарабатывает больше всего не первый.
Угу.
Второй.
Не
да.
делает.
Да. да, он не делает ошибок, не тратит свои ресурсы и время. И главное, он не тащит за собой багаж старых решений, которые вроде бы и заменить надо, и бросить жалко.
Угу.
Нам ничего не жалко. Мы можем сразу делать уже с учетом всего накопленного опыта наилучшие доступные технологии. Поэтому здесь мы можем не просто догонять, а пройти вперед.
Наш традиционный вопрос, который бы я хотел вам задать. Как показывает практика Архипелага 2022, сфера Foodnet – одна из популярнейших сфер. И вы, как эксперт этой сферы, пожелайте, пожалуйста, что-нибудь участникам Архипелага 2022.
Я пожелаю участникам не бояться того будущего, которое наступает.
Угу.
Это, поверьте мне, это хорошее будущее. В нем нет ничего пугающего, нет ничего страшного. Мы с вами можем его сделать таким, что оно нам будет нравиться. И я желаю, чтобы у нас с вами это получилось.
Отлично. Спасибо. Я уверен, нашим слушателям было приятно выслушать от вас ваши пожелания. Ну что, Алексей, я хотел бы от себя и от всех, повторюсь, наших слушателей, сказать вам огромное спасибо за то, что сегодня так подробно рассказали нам о своем проекте, о нашем с вами будущем в вопросе питания. Это увлекательный экскурс в мир, о котором в детстве мы читали, ну, в фантастических книжках. И вот фантастика уже, друзья мои, становится реальностью. Вообще, тема фудтеха крайне популярна. Стратегические задачи по цифровизации сферы решаются и компании, участники НТИ, и участники IT-соревнований, и также студенческие команды вузов. Ну а результат их работы мы увидим, я уверен, уже в ближайшем будущем, как мы с вами, Алексей, договорились. И я уверен, что многие еще будут говорить: о, так это же участники Архипелага 22 все напридумывали. Я в этом абсолютно уверен, думаю, что вы тоже.
Да, вполне разделяю вашу уверенность. Спасибо вам за приглашение, было очень интересно.
Спасибо, Алексей, за то, что так подробно рассказали нам о своем проекте, о нашем с вами будущем в вопросе питания. Это увлекательный экскурс в мир, о котором в детстве мы читали в фантастических книжках. И вот, друзья мои, фантастика уже становится реальностью. Вообще, тема фудтеха крайне популярна. Стратегические задачи по цифровизации этой сферы решают и компании-участники НТИ, и участники IT-соревнований, и студенческие команды вузов. Ну а результат их работы мы увидим уже в ближайшие годы. И еще все будут говорить: о, так это же участники Архипелага 2022. Я лично в этом абсолютно уверен. Алексей, надеюсь, вы тоже. Спасибо вам огромное, что посетили нашу студию. С вами был я, Антон Кравченко, и услышимся завтра в студии Радио Архипелаг.
Спасибо.